Давайте всех наверх.
Вам красно прославленности допытов внести. Салют флагу.
В эфире передача «Дружина Братства Православных Следопытов» во имя святого праведного воина Фёдора Ушакова, города Екатеринбурга, о жизни и скаутском движении.
У микрофона Вероника Беденко
и Александр Дудко. Начнем с новостей.
Новости Екатеринбургской дружины Братства Православных Следопытов.
На прошедшей неделе, на занятиях по морскому делу, мы разобрали одну из важных составляющих нашего скаутского движения. То, с чего все начинается, будь то походная практика, морское дело или посещение храма. Мы говорили о дисциплине, как она важна на морской практике для каждого следопыта всей дружины. Какая серьезная организация может обойтись без дисциплины? С нее все начинается. Дисциплина старших ребят служит примером для младших. Сам термин «дисциплина» означает совокупность твердо установленных правил, которым, безусловно, должна подчиняться известная группа людей, связанных общими обязанностями, например, в войске, в школе или, как у нас, в дружине, а также включает строгое повиновение младших членов старшим. Это соответствует нашим требованиям в уставе. Итак, мы сделали вывод, что высокий спрос наших руководителей, инструкторов, имеет веские основания. Апрель объявляем месяцем повышенной дисциплины.
Завершилась третья неделя Великого Поста, именуемая Крестопоклонной. Православные следопыты приняли участие в литургии, прежде освященных даров. Такие службы совершаются по средам и пятницам Великого Поста. Их отличие от литургии святого Иоанна Златоуста или святителя Василия Великого заключается в том, что священные дары освящаются прежде, на литургии, к которой мы с вами привыкли. До среды и пятницы дары хранятся на престоле или реже на жертвеннике. Отличается и порядок совершения литургии. Нет первой части полной литургии, проскомидии. Также литургия предваряется службой 3, 6 и 9 часов с последованием изобразительных. На отпусте изобразительных совершается вечерня, которая заменяет начальную часть литургии оглашенных. На литургии верных нет молитв и песнопений, относящихся к приготовлению и приложению святых даров. На этой неделе в среду и пятницу также будут совершаться литургии прежде освященных даров, а в воскресенье, 7 апреля, нас ждет праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.
Вчера ребята начали готовить видеоматериал для монтажа ролика о дружине в поддержку строительства храма Святой Екатерины. В ролике следопыты хотят рассказать об истории храма Святой Екатерины и рассказать, какие они видят важные причины для строительства храма. Кроме всего, это хорошее творческое дело, объединяющее всех ребят. Дружина святого праведного воина Федора Ушакова приняла участие в молебне на месте строительства. Мы почувствовали, какое огромное значение имеет для города храм, святой, имени которой назван наш город.
Новости Екатеринбургской дружины Братства Православных Следопытов.
Свидетелем похода на гору Качканар был новик из отряда святого цесаревича Алексея Андрей Пономарев. Он сегодня у нас в студии. Андрей, здравствуй.
Здравствуй.
Почему ты поехал в этот поход?
Ну, мне хотелось общаться с ребятами и хотел посмотреть на горы, на красоту природы, увидеть Северный Урал.
Сколько человек поехало в этот поход?
По-моему, 28.
То есть такой достаточно большой состав.
В нем в основном были маленькие ребята. Был всего один ровер, это Ваня Кандыба, и триколор один тоже. А все остальные новики и кадеты.
Как обычно ты проводишь каникулы свои?
Каникулы? Часто я сижу дома, но мне охота приходить в штаб, но дядя Сева в эту неделю учился.
То есть в штаб не получилось бы прийти?
Да, ну, редко ходили. А я бы хотел больше ходить на каникулах в походы, на природу, даже, может, в палаточные походы, чтобы с ребятами общаться, дружить с ними.
Получается, поход у тебя был таким отдыхом после тяжелой четверти?
Да, поход был, в принципе, легкий. Мы ночевали в здании. Только подниматься в гору было трудно. Поднимались 3,5 часа. Потом любовались на природу. И потом примерно 1,5 часа спускались. Мне очень понравилось. Было и интересно, и красиво. Мы видели с этой горы 85 километров с ней красивую гору. Вершина у нее была снежная.
А, скажи, этот поход был однодневным или многодневным?
Ну, всего одна ночевая.
Расскажи, пожалуйста, слушателям, сколько тебе лет, и сложно ли тебе было преодолевать вот такую вершину, покорять?
Мне 12 лет, но мне достаточно легко. Все равно было маленько сложно подниматься. Привалов хотелось бы чаще, останавливаться, отдыхать. Но потом мы на вершине отдохнули и спустились уже на втором дыхании, и потом в автобусе переоделись, отдохнули и ехали, почти все спали.
А вы шли наверх в гору с рюкзаками или рюкзаки вы оставили на месте?
Мы с собой не брали рюкзаков, брали только несколько человек, и то в них только вода была и маленькой еды.
А чем тебе особенно сильно запомнился этот поход?
Мне запомнился этот поход тем, что я посмотрел на красоту Северного Урала, увидел соседние горы, горы Качканар. С ней далеко видно красиво, пейзаж очень.
Ты вообще впервые в Качканаре побывал?
Да, впервые. Это моя первая гора, в которую я поднялся так высоко. Я ходил на Волчиху, она 500 метров. После Волчихи Качканар – это гораздо большая гора. С ней гораздо дальше видно и красивее.
А я знаю, что вас пригласил 198-й отдельный отряд разведчиков. Скажи, пожалуйста, вам было легко с ними взаимодействовать? Вы нашли общий язык, подружились?
Ну, я вообще не всех ребят в дружине знаю.
Ну, а сам Валерий Глоктенов, он поднимался с вами?
Да, поднимался, он нас всех подбадривал, рассказывал очень интересно о карьере. Мы там на карьер, на смотровую площадку поднимались. Там внизу были и поезда, и большие КАМАЗы, но они с такой высоты казались, как будто маленькая игрушка в песочнице. На горе Качканар несколько карьеров, ну, рядом с ней. По-моему, 5. Северный, южный, восточный, западный. Мне все карьеры понравились. Они особенно сверху так видятся, как будто гора только в другом направлении вниз. Туда спускаются поезда за рудой. Да, там,
там все... карьеры вырывают специально для добычи руды?
Да, там уже один карьер скоро начнут заливать водой, потому что он уже работает долго, и в нем мало руды осталось, и он сузился до того сильно, что дальше и поезда, и машины не могут вниз уходить.
А как вообще выглядят эти карьеры? Насколько они большие для тебя?
Для меня они казались очень большими, но, с другой стороны, маленькие, потому что мы смотрели с большой высоты и с обрыва. Так. И карьеры выглядели такого темного цвета, такими кругами, все вниз, вниз, вниз.
Вот вы поднялись на эту гору. Что вы делали на самой вершине?
На самой вершине мы ели, смотрели на пейзаж, потом поднялись на камень Верблюд, это еще выше. Но мы на самую высокую точку не поднимались. На камень Верблюд мы тоже на него поднимались. Очень красиво выглядит, как настоящий верблюд. Как туловище, шея и голова.
И ты сказала, что все были очень уставшие. То есть вы пришли и все, уже никуда идти обратно не хотелось?
Нам хотелось отдохнуть, но инструктора держались бодро. Вообще, как будто они... Ну, не устали они. Также Ваня Кандыба тоже не устал. Но в конце даже и дядя Сева сказал, что у него ноги начинают болеть и устал тоже. Инструктора тоже в конце начали уставать. Ну, а в автобусе мы хорошо отдохнули.
Были какие-то смешные ситуации, может быть?
Ситуации? В снежки маленько играли.
Это как раз тем снегом, который на вершине?
Да. Там снег тоже начинал таять, но не так, как у нас. Там только маленько сверху снег возьмешь, он липкий, а если чуть вниз, он там не липкий. Там только начинает таять снег.
Насколько Качканар севернее Екатеринбурга?
280 километров.
Это не помешало вам в походе? Другие погодные условия?
Нет. Самые младшие там были восьмилетки.
А как самые маленькие участники похода проявляли себя? Им было трудно?
Им было трудно, но такое ощущение, что они тоже не уставали. Они весело, бодро шли вперед.
Ты бы хотел еще раз подняться на Качканар и уже покорить самую верхнюю точку этой горы?
Хотел бы, но только не зимой. Лучше летом. Зимой я там уже был, и мне охота теперь посмотреть на пейзаж с горы Качканар летом.
Да, стоит брать ребят, зови всех, зови отряды. И почему бы и нет? Спасибо тебе, Андрей, за замечательную беседу. Я желаю тебе еще больше интересных походов в твоей жизни.
Спасибо.
Православные следопыты несут и свои послушания в храмах. И одним из них является паномарство. У нас в дружине также есть паномарь. И сейчас Михаил Бутаков в рубрике «А что это вы здесь делаете?» расскажет про этот вид деятельности.
А что это вы здесь делаете? А?
Сегодня у нас в программе скаут Михаил Муртазин. Он является алтарником в храме Николая Чудотворца. Миша, когда ты стал алтарником?
Я стал алтарником в 7 лет.
А сколько тебе сейчас?
12.
То есть ты уже 5 лет алтарничаешь?
Да.
Почему ты решил стать алтарником?
Потому что меня это заинтересовало, и я решил стать алтарником. Мне это нравится.
Как это случилось? Тебя пригласили или ты сам попросился?
Я по своему желанию попросился, меня благословили.
В чем заключается твоя роль алтарника?
Ну, я должен прийти, подготовить, открыть алтарь, подготовить кадила, паномарку, в общем, облачение и все такое.
Так ли это сложно?
Ну, на самом деле не очень. Для меня это легко. Я справляюсь.
А первое время как ты справлялся с этой работой?
Ну, в первое время мне, конечно, я ничего не понимал, когда это надо делать. Иногда косяки были, но со временем все получилось.
Чувствуешь ли ты какую-то ответственность, Божью благодать, когда ты занимаешься алтарничеством?
Конечно.
Миша, а что было до того, как ты стал алтарником? Как ты стоял в храме, как ты себя вел?
Когда я еще не был алтарником, я всегда, когда вот приходил в храм, вот у меня было любимое место там на ступеньках, я всегда сидел. То есть, когда я вот стою, например, мне вот тяжело, я пошел, садился или иногда на ступеньках просто стоял. Было тяжело, но было хорошо.
Тебе хотелось более активно участвовать в службе?
Да.
Как отнеслись к этому твои родители?
Ну, хорошо отнеслись.
Миша, а какие-нибудь были неудачи первое время или еще что-нибудь?
Естественно. Ну вот когда я пришел в алтарь, у меня был косяк, что я вовремя не разжег кадила. Ну меня, конечно, за это не наругали, потому что я, типа, считаю... Меня в алтаре еще в 7 лет меня еще считали слишком... Ну, то, что, типа, я еще не успевал это делать, я еще плохо знал службу. И поэтому это у меня был самый главный косяк.
А кто-нибудь еще был с тобой или кроме тебя никого не было из Пономари?
Вот у нас есть главный алтарник, стихарь, его зовут Александр. Первое время мы с ним служили. Потом к нам уже начали постепенно приходить другие Пономари. Вот я уже, в принципе, могу один служить, потому что службу я хорошо уже знаю.
Ну, 5 лет стажа. Ты еще служил не только в нашем храме, но и в других храмах. В каком храме тебе больше всего понравилось?
Ну, когда я узнал, что есть еще один храм, где служит где мамина знакомая, когда я узнал, что там нет паномарей, я сразу туда пришел, и мне там тоже понравилось, потому что я там служил один и все делал сам. Это для меня это радует.
Как это происходило? Ты просто пришел и тебя сразу взяли? Или ты попросил?
Ну, сначала я пришел, но батюшка уже об этом знал, что, типа, я приду паномарить. Я сразу, конечно, не привык к этому приходу, то, что там было много человек, весь храм был заполнен. Вот, и там вообще практически детей не было, там были только один взрослый, меня это удивило.
Миша, а как ты сильно изменился после того, как ты стал алтарником?
Я стал более самостоятельным и меньше выходил в храм. То есть, если раньше я выходил из храма во время службы, то сейчас я выхожу только на перерывах. То есть, когда вот, например, проповедь или когда идет помазание, у меня есть возможность посидеть там, отдохнуть немного.
Как ты смотришь на других детей, которые приходят в храм? Как они себя ведут?
Ну вот на вечерней дети практически ведут себя спокойно. Сидят спокойно, с родителями там могут стоять. Вот. А вот на литургии уже все гораздо хуже. Дети, когда приходят маленькие, они как бы стоять не могут. То есть они начинают там бегать по храму, носиться. То есть со стороны это... Когда вот я сосредоточиваюсь, и вдруг какой-то крик, меня это сразу сбивает. То есть у меня внутри происходит атомный взрыв в виде грибочка.
Так нельзя, Миша. Алтарник не должен быть таким.
Я же говорю, внутри.
Внутри, ладно. Ты делаешь им замечание?
Как я могу сделать замечание, если я нахожусь в алтаре? Вот когда башки прочищаются, я выхожу, и если дети все еще кричат, я им делаю замечание. Так нельзя.
Важен ли порядок в храме?
Безусловно, важен. Потому что если не будет порядка, то невозможно будет молиться.
Миша, ты являешься православным скаутом. Как твое алтарничество связано с скаутингом?
Когда я приехал в первый раз в Двуреченск, батюшка спросил, есть пономари у вас из отряда? И все разом крикнули, что есть. Говорит, где? И показывают все на меня. У меня было такое ощущение, что я единственный пономарит на всем белом свете.
То есть ты, когда какие-то есть поездки, ты всегда пономаришь?
Да. В Двуреченске, в Ключах, где-то там еще, я уже не помню.
Ты участвовал в слете алтарников?
Да, я участвовал 2 раза. Мы туда приехали, у нас там, как обычно, программа, то есть для службы там футбол, какие-то игры, но, естественно, там завтрак, обед, ужин. А потом вот в субботу служба, короткая молитва, а младшие дети идут спать, старшие еще остаются на полное правило. Воскресенье, служба, крестный ход, и все, и след заканчивается. Он мне дал побольше самостоятельности, побольше уверенности, что когда будет след, то я могу с уверенностью туда ехать, и родители за меня не боятся.
Планируешь ли ты дальше служить в алтаре?
Да, планирую.
Ну и до скольки?
До конца своей жизни. Пока митрополитом не стану.
Миша, большое спасибо за рассказ. Жду тебя еще раз в программе.
Байки у костра.
Сегодня ровер Ван Кандыба поведает очередную интересную байку из скаутской жизни. Рубрика «Байки у костра».
Однажды, во время каникул, мы приехали на берег реки Есеть, Двуреченск. Место мы выбрали особое, с возможностью строительства деревянного моста. Мост должен был стать солидным, 15 метров. Строить собрались мы из подручных материалов. Как говорится, что лес даст. Место оказалось богатое. Много валежника, упавших сосен, но еще пригодных для строительства. Дело пошло не сразу. Долго спорили, с чего начать. Затем 2 дня били сваи, то есть опоры для первого пролета. Затем целый день готовили длинные бревна для первой укладки. Затем тесали стволы от веток и коры, чтобы не гнили в воде. Стали укладывать пролет, и пошли дожди. Стройка на пару дней остановилась. Как вышло солнце, продолжили. Вот получился пирс, намечался мост. И тут закончилась лагерная смена. Остался последний день до закрытия лагерного сбора. Старшие следопыты решили не огорчать младших, что мост не завершен. И придется ждать еще год. И организовали общий заплыв и прыжки с пирсом. Получилось как с трамплина. Мост мы так и не завершили. На следующий год смена была в другом месте. Теперь мы знаем, что такое календарный график строительства и что может помешать планам. Только относитесь ко всему с радостью. Любое дело – это опыт.
Байки у костра.
Это была передача «Дружины братства православных следопытов» по имени святого праведного воина Феодора Ушакова, города Екатеринбурга. Свистать всех наверх!
Еще больше новостей о нас вы можете узнать в нашей группе «Морская дружина БПС Екатеринбург».
Также отправляйте нам письма с пожеланиями и вашим мнением, что изменить, что дополнить в нашей передаче. Спасибо, что остаетесь с нами.
До скорых встреч!
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов нести! Салют флагу!